Сюжетная линия Мэттьюса на библейской лекции 1:1:3. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэттьюсон и Тед Хильдебрандт. Доктор Дэвид Мэттьюсон преподавал темы Нового Завета и греческий язык в Гордон-колледже в течение 8 лет, прежде чем осенью 2011 года вернулся в Денверскую семинарию. Прежде чем заняться академической деятельностью, он в течение 6,5 лет занимался пасторским служением в Монтане и несколько лет преподавал в христианском колледже Аук-Хиллс в Бемидже, штат Миннесота. Дэйв получил докторскую степень в Абердинском университете в Шотландии. Его диссертация была опубликована в университете Шеффилда под названием «Новое небо и новая земля. Значение и функция Ветхого Завета в Откровении 21.1-22.5», а совсем недавно — вербальный аспект в книге «Откровение», опубликованной в 2010 году Эд Джоули Брилом. Дэйв познакомит нас с сюжетной линией Библии, где он проследит следующие 5 основных тем от бытия до откровения. Это народ Божий, завет, храм, царствование и земля или творение. Вот доктор Дэйв Мэттьюсон с лекцией номер 1, начинающий сюжетную линию Библии в книге «Бытия с 1 по 3». Все в порядке. В этой серии лекций я хочу пройтись по тому, что я назвал сюжетной линией Библии. И это означает, что, хотя Библия состоит из множества книг, исторически и литературно, в зависимости от литературного жанра книг, хотя Библия состоит из множества типов книг, в то же время, лежащее в их основе разнообразие, по моему мнению, это единая история или единое повествование, свидетельствующее об искупительном обращении Бога со своим народом в истории. Фактически, эта история, как мы увидим ее разворачивающуюся и развивающуюся на страницах Ветхого и Нового Завета, эта история имеет все черты историй, с которыми мы знакомы. Имеет типичный сюжет. Например, мы рассмотрим сеттинг истории, которому мы посвятим большую часть первой лекции. Мы рассмотрим обстановку, кто является главными героями, а также каковы доминирующие темы и направления истории. И тогда обстановка лишь создает почву для конфликта. В большинстве хороших историй есть конфликт или кризис, возникающий в самой истории и требующий разрешения. И библейская история ничем не отличается. Мы посмотрим на кризис, который разворачивается в библейском рассказе, повествовании или сюжетной линии, и увидим, как эта история разрешается, как кризис или конфликт начинает распутываться и находит свое разрешение прежде всего в Новом Завете в свете исполнения во Христе, но и в Его народе. Итак, вначале я хочу, пожалуй, просто сказать пару слов о том, чем эта серия лекций не является. Эта серия лекций не является обзором всей Библии. Итак, есть большие разделы Ветхого и Нового Завета, целые книги, которые я пропущу, потому что это не обзор основного содержания, структуры, тем и предыстории каждой крупной книги. Я просто прослеживаю историю, а мы потратим время на изучение наиболее известных текстов Ветхого Завета и их вклада в историю, но это не обзор всего Ветхого или Нового Завета. В этой серии лекций я также не собираюсь отвечать на ряд вопросов, которые могут вас заинтересовать, например, по книге «Бытия», которую мы рассмотрим, изучая сегодняшнюю обстановку. В первой главе «Бытия» я не буду отвечать, и, возможно, у меня нет возможности или квалификации, чтобы ответить на такие вопросы, как «Где Каин и Авель взяли своих жен?» или «Космос был создан за 7 буквальных дней или веков?» Я не собираюсь отвечать на эти вопросы. Опять же, я собираюсь сосредоточиться в основном на богословских темах или богословской сюжетной линии, проходящей через Ветхий и Новый Заветы. Вот к чему мы и направляемся. Опять же, я потрачу время на изучение репрезентативных текстов Ветхого и Нового Заветов, а мы потратим немного времени на главы Бытия с 1 по 3, которые как бы подготавливают почву и служат местом действия истории. Итак, давайте посмотрим на это сейчас. Отправной точкой или местом действия являются главы Бытия с 1 по 3, причем в первой главе, которая в каком-то смысле представляет собой всеобъемлющую обстановку или краткое изложение остальной части раздела, вначале говорится, что Бог сотворил небо, землю и землю. Был бесформен и пуст, и тьма покрыла лицо бездны. Что это говорит о сеттинге, так это то, что бытие с 1 по 3 начинается с существования Бога, который является суверенным создателем всего существующего. Он является суверенным правителем своего творения, и именно в этом повествовании о творческой деятельности Бога можно найти все элементы этой истории. Найдены все доминирующие темы, которые пронизывают остальную часть Библии как часть библейской сюжетной линии. И я хочу просто коснуться этих доминирующих тем. Первое, и я не собираюсь излагать их обязательно по порядку, к тому же порой очень сложно разделить или раздвоить некоторые из этих тем, потому что они неразрывно связаны между собой как часть сюжетной линии. Поэтому иногда я затрагиваю одну тему и говорю и о других. Но первая тема — это тема народа Божьего. В главах 1 и 2 книги «Бытия Бог как Создатель», Верховный Создатель своей Вселенной, создает людей, с которыми Он вступает в отношения. Таким образом, Адаму и Еве не просто суждено стать первыми людьми, но они являются самым началом или первыми людьми Божьими, первыми людьми, с которыми Бог вступит в заветные отношения. И этот термин «завет» поднимает еще одну тему. Адама и Еву следует рассматривать как первых людей Божьих, которых Бог, как суверенный правитель творения, теперь создаст и установит с ними отношения завета. Фактически, полномочия Адама и Евы, или их основная функция в этом повествовании и внутри творения, верховным правителем которого является Бог, оговорены в таком тексте, как глава 1 Бытия и стихи 26 и 27. Где в кульминации его сотворения дела, говорит Бог, тогда сказал Бог, сотворим человека, или человечество, по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуем они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всеми дикими животными земными, и над всеми пресмыкающимися по земле. Итак, Бог создал человечество по своему образу. По образу Божию сотворил их, мужчину и женщину сотворил их. Я убежден, что идея образа, хотя и существовало множество предположений, культурных, теологических, функциональных или онтологических, о том, какой образ может повлечь за собой, по крайней мере, я думаю, что идея образа предполагает, что Адам и Ева должны действовать как представители Бога. Будучи созданными по образу Божьему, они должны представлять Бога в творении. И в первую очередь это достигается благодаря их господству над всем творением. Итак, помните, Бог — суверенный правитель творения, и теперь Он создает людей по своему образу в качестве своих представителей. Они должны представлять власть Бога над Его творением. Они должны распространять Божие царствование и Его славу по всему творению как Его представители. Я так понимаю, что прежде всего именно это имеется в виду, когда говорится, что Адам и Ева созданы по образу Божию. Они — Его представители, распространяющие Его правление и Его славу по всему творению. Это вводит следующую доминирующую тему, связанную, как мы только что сказали, с понятием образа Божьего. То есть Адам и Ева, созданные по образу Божьему, должны в первую очередь действовать как наместники Бога в Его творении. Итак, еще раз, они должны представлять власть Бога над всем творением. Они должны установить и распространить Божье правление и Его славу по всей сотворенной вселенной. Они — наместники Бога. И как наместники Бога, мы, вероятно, также должны понимать данный им мандат. Я только что прочитал стихи 26 и 27 из Бытия 1. Но стих 28. Другими словами, я думаю, что это предполагает, и обратите внимание, что повеление плодиться и размножаться снова связано с идеей владычества или управления всем творением. Как представители Бога. Я думаю, что Бог говорит, что способ, которым они должны выполнять свой мандат быть носителями образа Божьего и представлять власть Бога над творением, заключается в производстве потомства, несущего образ, которое, следовательно, наполнит землю и тем самым установит и распространит Божье правление. И слава во всей твари. Итак, еще раз, если сложить все вместе, Адам и Ева созданы по образу Божьему как представители правления Бога. Бог является верховным правителем творения, но Он создал Адама и Еву по своему образу, чтобы представлять Его правление во всем творении, и они также должны рожать, производить потомство, несущее образ, плодясь, размножаясь и наполняя землю. И именно через других потомков, несущих образ, Божье правление и его слава в конечном итоге распространится по всему творению. Теперь это подводит нас к другой теме, теме Завета. Опять же, это касается и людей, но хотя слово «завет» не упоминается в первой и второй главах книги Бытия, все элементы Завета присутствуют. То есть Бог изображен сюзереном, правителем всего творения, и теперь Он создаст и изберет народ, с которым благословит и вступит в родство, и в этот завет войдет еще и благословение, и проклятие. Бог благословит их, и обратите внимание в стихе 28 главы 1, что Бог благословил их и сказал им: «Плодитесь, размножайтесь». Итак, творение — это место благословения для народа Божьего, однако позже мы увидим, что существуют и проклятия, которые будут исполнены, если они откажутся следовать своей части завета. В основе завета лежит формула: «Я буду их Богом, а вы будете моим народом», которую вы найдете повторяемой на протяжении всего Ветхого Завета. Опять же, здесь нет самой формулы, здесь нет термина «завет», но ясно, что Бог, как сюзерен, правитель творения, теперь намерен вступить в отношения завета со своим народом, создав народ и благословив его, если он повинуется своей стороне закона. Условие завета, и это условие находится в повелении Бога им во второй главе, что они не должны есть от дерева познания добра и зла. И опять же, на данный момент меня не интересует объяснение того, что это может быть, а просто поднять вопрос об этом, оговаривая, что если они хотят выполнить свой мандат, то будут плодиться и размножаться и представлять Божье правление над всем творением. В рамках этих заветных отношений они будут подчиняться Богу, не прикасаясь к этому дереву познания добра и зла. И наоборот, неподчинение этому повелению приведет к проклятию, очень похожему на тему благословения и проклятия, которую вы найдете в Завете Моисея позже в Ветхом Завете. Итак, Бог устанавливает отношения Завета, Он будет Богом Адама и Евы, своего вновь созданного народа, и они будут его народом, и они выполнят свой мандат, и они должны соблюдать свою часть Завета, и если они делают, Бог благословит их. Если они не послушаются, Бог проклянет их и изгонит из рая, из земли, которую Он дал им. Это подводит нас к следующей теме, теме земли. Бытие 1 и 2, и это довольно подробное описание семи дней творения, опять же, меня не интересует, как мы их понимаем, будь то буквальные 24-часовые сутки или более длительный период времени, это не моя точка зрения, верно сейчас. Дело в том, что с богословской точки зрения это способствует сеттингу и началу истории. Я думаю, что в главах 1 и 2 происходит не просто происхождение Земли, хотя там и говорится о начале Земли и творения, но это не так уж и близко к научному объяснению, как появилась Земля. Происхождение Земли и это объяснение, конечно же, вовсе не исключает научных объяснений. Но что еще важнее, так это то, что речь идет не о происхождении Земли, а о Боге, создавшем Землю или окружающую среду, подходящую для его народа. Бог создает среду, в которой может обитать его народ, и среду, в которой он может поселиться и жить со своим народом. Итак, земля в главах 1 и 2 — это место благословения, место плодородия, которым Божье творение, его человечество, его новый народ, Адам и Ева, снова смогут наслаждаться, если они будут соблюдать свою часть завета. В противном случае, они будут изгнаны с этой земли. Итак, земля, о которой говорится в главах 1 и 2, это земля, которую Бог предоставляет в качестве милостивого дара своему народу, Адаму и Еве. Это место благословения, где Бог будет обитать и поселиться среди своего народа. Теперь, что касается темы земли и творения, и вообще я хочу, чтобы вы обратили внимание на главу 1 и стих 1. Вначале Бог сотворил небо и землю. Позже на одной из лекций мы увидим, где эта концепция возникает снова и имеет важное значение. Но в связи с этой темой сотворения Земли, то есть создание Земли как место благословения и милостивого дара людям, среды, подходящей для жизни его народа и для проживания Бога среди них. Обратите внимание на упоминание в главах 1 и 2, особенно на упоминание сада во второй главе. Итак, во второй главе, в стихах 8 и 9, мы прочитаем об этом подробнее позже, но начинается так: «И насадил Господь Бог сад в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Господь Бог вырастил из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Древо жизни также находится посреди сада. Древо познания добра и зла, которому позже Адаму и Еве, как часть условий завета, было сказано, что им не разрешается прикасаться. Но то, что я хочу сказать о саду, это прежде всего то, что происходит здесь, и этим наблюдением я обязан профессору Ветхого Завета Джону Уолтону, а также нескольким другим, но то, что здесь происходит, я думаю, это сад Эдем изображается, и в некотором смысле все остальное творение, но особенно райский сад, я убежден, изображается как священное пространство. Эдемский сад — это место, где Бог будет обитать со своим народом, Адамом и Евой, и роль Адама и Евы охранять и хранить его. Обратите внимание на главу 2 и стих 15. Здесь говорится: «Господь Бог взял человека и поместил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и охранять его». Я убежден, что эта фраза «возделывать и хранить» не столько изображает Адама и Еву как первых садовников или первых ландшафтных дизайнеров первого творения, но вместо этого их единственная роль — охранять священное пространство. Их роль аналогична роли священников в храме позже, так что Адам и Ева в некотором смысле действуют как первые священники Эдемского сада. Итак, более поздняя еврейская литература, особенно то, что мы увидим позже в Ветхом Завете, Ветхий Завет, я думаю, ясно указывает на то, что храм, ветхозаветный храм, по сути, должен был быть миниатюрным Эдемским садом, потому что именно там Бог сначала обитал. Это было первое священное место, где обитал Бог со своим народом. Но в Ветхом Завете во многих еврейских литературах, особенно в некоторой апокалиптической литературе, Эдемский сад изображается как храм, а Адам — как первый священник, действовавший в храме. Например, в одной книге под названием «Третий Енох» Эдем изображается как место, где сияние славы Божьей Шекины вспыхнуло от одного конца сада до другого, и есть и другие ссылки. Совершенно очевидно, что Эдемский сад следует рассматривать как священное место, где Бог будет обитать со своим народом, как Он это делал в храме. И Адам и Ева находятся здесь, чтобы охранять и хранить его не как первые ландшафтные дизайнеры, но как, в некотором смысле, первые священники, которые должны охранять это священное пространство и заботиться об этом священном пространстве, где обитает Бог. Со своим народом. Просто изначально, мы вернемся к этому позже в другой лекции, когда будем говорить более конкретно о храме, но просто изначально обратите внимание на ряд особенностей, других особенностей, которые явно связывают это с храмом, это, даже возвращаясь к главам 1 и 2, упоминание о светильниках и светильниках напоминает свет, исходящий от светильника внутри храма. О дереве, вероятно, напоминает сам светильник, находившийся в ветхозаветном храме. Светильник должен был напоминать дерево, вероятно, дерево жизни, которое существовало в Эдемском саду. Интересно, что еще одним наблюдением, которым я снова обязан Джону Уолтону, является то, что сам факт отдыха Бога на седьмой день является не просто признаком Божьего отдыха или, очевидно, не признаком того факта, что он был истощен и нуждался в отдыхе. Отказаться от этой строгой творческой деятельности, но даже идея отдыхающего Бога, кажется, перекликается с храмовыми образами. Далее в Ветхом Завете, в нескольких местах, в Паралипоменон, в 66 главе книги Исаии, встречаются упоминания о храме как о месте упокоения Бога, как месте упокоения Божьего присутствия. Божье присутствие остановилось в самом храме. Поэтому, когда Бог завершает свое творение, это означает, что теперь это священное пространство. Это Божий храм, в котором Он теперь покоится или поселяется среди своего народа. И опять же, мы увидим это, когда позже вернемся к теме храма. Теперь, географически, просто позвольте мне географически прокомментировать то, что происходит в главах 1, 2 и 3, особенно в связи с рассказом об Эдемском саду. Обратите внимание, как начинается 8 глава. Господь Бог насадил сад в Эдеме на востоке. И вопрос в том, как нам это представить с географической точки зрения. Соответствует ли Эдемский сад главам 1 и 2, так что Эдемский сад охватывает все творения. Является ли Эдем и, возможно, сад внутри него отдельным местом внутри творения? Вид космологии или даже географии, изображенный в бытие с одного по трех, немного сложен. Но, возможно, и этим наблюдением я обязан Грегори Биллу, он предполагает, что, возможно, Эдемский сад — это место внутри творения, место, где обитает присутствие Бога. И главная задача Адама и Евы как носителей образа Божьего и представителей его погибельной славы, а также создания потомства, несущего образ, которое также должно распространять Божье правление и славу по всему творению, заключается в том, что основной задачей Адама и Евы является расширение. Эдем должен в конечном итоге охватить всю землю и весь мир. Так что Эдем, Эдемский сад, в конечном итоге станет равным всему творению. Итак, сцена готова. Настройка теперь на месте. Мужчина и женщина созданы как Божий народ и созданы для того, чтобы вступать в заветные отношения с Богом. Бог дал им милостивый дар земли, которую Он создал для них, и как носители Его образа и представители они должны представлять правление и царствование суверена, сюзерена, верховного правителя над всем творением. Они должны представлять и распространять Его правление и славу по всему творению. И при этом они должны плодиться и наполнять землю, предположительно, другим потомством, несущим образ. И они должны заботиться и охранять священное пространство, данное им Богом. И кульминацией всего этого является то, что Бог теперь поселяется и живет со своим народом в творении, которое Он так милостиво дал им. Итак, Бытие 3 поднимает конфликт или осложнение, которое в некотором смысле обеспечивает основное разделение в остальной части Ветхого и Нового Завета. На самом деле, в главе 3, после главы 3, вы могли бы провести основное разделение между бытием с 1 по 3 и остальной частью Ветхого и Нового Завета. Остальная часть Ветхого и Нового Завета будет решением проблемы, которая возникает в 3 главе Бытия. Итак, сложность в 3 главе заключается в том, что змей искушает Адама и Еву согрешить, и он делает это, заставляя их нарушать закон. Условие завета — отношение завета с Богом. Адаму и Еве было сказано, что им не следует прикасаться к древу познания добра и зла, и сатана искушал их сделать это. Итак, теперь грех входит в Божье творение, и грех теперь препятствует первоначальному намерению Бога, согласно которому человечество должно быть носителями Божьего образа, отражать Его правление, распространять Его правление и славу по всему творению, с Богом, обитающим среди них. Теперь на сцену выходит грех и препятствует этому намерению, так что теперь, что интересно, Адам и Ева изгнаны из Эдемского сада. И я намеренно использую этот термин «изгнание», и по ходу истории вы поймете, почему. Вы поймете, почему я использую этот термин. Но Адам и Ева изгнаны из Эдемского сада. И что интересно, в 3 главе мы также читаем, что мало того, что их изгоняют из рая, но и затем в 24 стихе говорится, «Я вернусь и прочитаю 23 стих 3 главы Бытия 3». Поэтому Господь Бог послал его из Эдемского сада возделывать землю, из которой он был взят. Он изгнал человека, и на востоке Эдемского сада поставил херувимов и меч, пылающий и обращающийся, чтобы охранять путь древа жизни. Итак, вы получаете картину Адама и Евы, изгнанных или изгнанных из земли, место благословения, данного им Богом, где они должны были действовать как представители Божьего образа, чтобы распространять Божью славу и правление во всем творении. Вместо этого, теперь из-за греха и непослушания, из-за того, что они нарушили отношения завета, они изгнаны из сада и из священного пространства, которое им было предназначено хранить. И теперь Бог ставит двух херувимов, двух ангельских существ, у восточного входа, чтобы охранять его. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на те две вещи, к которым мы вернемся позже. Тот факт, что есть два ангельских существа, охраняющие вход в сад, и тот факт, что повествование о творении делает акцент на том, чтобы идентифицировать это место как место к востоку от Эдемского сада, а также направленное представление о том, что оно находится на востоке. Вот в чем возникает сложность. А вот стих 15, хотя, опять же, я не хочу на этом останавливаться. стих 15 часто рассматривается как своего рода начальный этап Евангелия или Евангелия в новостях. Но, по крайней мере, стихи 15 и 16, и особенно стих 15, похоже, указывают на милостивое предоставление Богом решения возникшей сейчас сложности. В стихе 15 говорится: «И положу вражду между тобой и между женщиной, и между твоим потомством и ее. Он ударит тебя в голову, а ты ударишь его в пятку». Опять же, больше ничего не говорится, кроме того, что это начало конфликта, который в конечном итоге найдет разрешение. Хотя повествование на данный момент не говорит нам точно, как это будет выглядеть. Но остальная часть Библии, по моему мнению, остальная часть бытия, вплоть до Нового Завета, представляет собой историю о том, как Бог собирается восстановить свое первоначальное намерение для человечества и для всего своего творения. То есть создание Богом мужчин и женщин в заветных отношениях с Ним на земле, которую Бог милостиво предоставил своему народу, и с Богом, обитающим среди них. А человечество функционирует как носитель Божьего образа, представители Бога, ответственные за распространение Божьего правления и Его славы по всему творению. А остальная часть Ветхого и Нового Завета расскажет, как это осложнение, представленное в главе 3, как оно разрешается. Как Бог восстановит свое первоначальное намерение относительно человечества? Итак, это подводит нас к концу сеттинга и возникших сложностей. Теперь я хочу еще раз пропустить довольно большие фрагменты материала, особенно в Ветхом Завете. И снова я коснусь только основных тем, основных текстов и основных движений в истории осуществления Божьих целей по восстановлению Его первоначального замысла в отношении человечества и творения, как это сформулировано в главах 1 и 2 книги Бытия. И я хочу пропустить вплоть до 12 главы Бытия, где история Израиля становится основным Божьим средством установления или восстановления Божьего замысла для всего творения. Итак, еще раз, Бытие 1 и 2 представляют собой своего рода макроуровень обращения Бога со всем творением. Теперь, благодаря эффекту сужения, Бог теперь сосредоточится на одном человеке, но также и на одной нации, как на средстве, с помощью которого Бог установит свое намерение вернуть творению его первоначальную функцию. Опять же, с Божьим народом, живущим на земле, с даром Божьей земли, которую Он дал им, с Богом, обитающим среди них, и с Божьим народом, распространяющим Божью славу и Божье правление по всему творению. Затем история начинается в 12 главе книги Бытия. И начинается 12 глава книги Бытия. «И сказал Господь Аврааму: иди из страны твоей, от родства твоего и дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, чтобы ты был благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и того, кто проклинает тебя, я прокляну. И в тебе благословятся все семьи и все народы земли». Итак, это начало Божьего намерения восстановить 1 и 2 главы Бытия и условия, которые были истинными в его первоначальном замысле творения. Почему я это говорю? Что ж, обратите внимание, как снова все доминирующие темы из 1, 2 и 3 глав Бытия снова возникают в Божьем избрании и выборе Авраама и народа Израиля, а также в истории Израиля как средство разрешения конфликта и возникшей дилеммы. В 3 главе книги Бытия. Прежде всего, обратите внимание на четкое указание на то, что Бог дает Израилю землю или Бог дает землю Аврааму. Итак, в стихе 1, когда сказано: «Иди в страну твою, к родству твоей, и в дом отца твоего, или иди из страны твоей, и в землю, которую я укажу тебе». Другими словами, это начальный этап восстановления намерения Бога дать землю людям из Бытия 1 и 2. Помните, что в Бытие 1 и 2 Бог создал землю как подходящую среду для своего народа. Это был милостивый дар, который Он дал своему народу как место благословения, место, где Бог будет обитать со своим народом. Но Адам и Ева были изгнаны оттуда из-за греха. Теперь Бог избирает Авраама и народ Израиля, чтобы вернуть их на землю как место Божьего благословения и место, где Бог снова будет обитать со своим народом. Это земля. Земля — это милостивый дар Бога своему народу во исполнение первой и второй глав Бытия. Таким образом, приведение Авраама в землю и народ Израиля, который произойдет от него, это восстановление условий первоначального замысла Бога относительно его сотворения и для человечества в Адаме и Еве, его народе в первой и второй главах Бытия. Обратите также внимание на тему Завета. Бог ясно изображен в этой главе и в последующих главах Бытия как сюзерен, как правитель творения, который теперь выберет, изберет и призовет Авраама и решит благословить его. Обратите также внимание на язык благословений и проклятий уже в главе 12, стихах 2 и 3. Но в последующих разделах истории Авраама становится ясно, что Бог вступает в отношения с Авраамом. Итак, здесь мы видим тему Завета как способ, которым Бог вступит в отношения со своим народом и благословит его, найденный уже в Бытие 1 и 2, теперь становится доминирующим способом, которым Бог вступит в отношения со своим народом, вернет его на землю. И благослови их, как это было его первоначальным намерением творения еще в первой и второй главах книги Бытия. Так, например, Бог вступает в заветные отношения тогда с Авраамом, но также и с остальными его потомками. Обратите внимание на главы 15 и 18, которые, очевидно, являются главой 15. Вся глава 15 ясно описывает церемонию Завета, когда Бог вступает в заветные отношения с Авраамом. Обратите внимание, чем заканчивается стих 18. Там сказано: «В тот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав: „Потомству твоему я даю эту землю“». Обратите внимание на связь земли, дара земли с заветом, который Бог заключает с Авраамом, а также с его потомками. Более того, намерение, обратите внимание на намерение благословить Авраама, ясно выраженное еще в 12 главе, но повторяющееся на протяжении всего повествования об Аврааме. Намерение благословить Авраама, очевидно, является отменой проклятия, которое произошло еще в 3 главе книги Бытия. В результате греха Адама и Евы конец 3 главы заканчивается проклятием Бога. Змей заканчивается тем, что Бог проклинает творение. И теперь, в противоположность этому, Аврааму обещано благословение и возвращение в землю, место благословения, опять же, во исполнение намерения Бога для своего народа в главах 1 и 2 книги Бытия. Обратите также внимание на тему народа Божьего. Что намерение Бога, избравшего Авраама и вступившего с ним в заветные отношения, в конечном итоге состоит в том, чтобы из Авраама возник народ, нация, через которого Бог или с которым Бог вступит в заветные отношения. Мы уже упоминали, что этот завет, который Бог заключил с Авраамом, в конечном итоге предназначен и для его потомков. Но из Авраама возникнет этот народ, который будет народом Божьим, и Бог будет их Богом, так что Израиль теперь станет Божьим средством восстановления его первоначального замысла творения из одного и двух глав Бытия. Итак, чего не удалось сделать Адаму и Еве? Из-за греха изгнал их из земли, теперь Бог намерен вернуть Израиль в землю в качестве места благословения, дать им покой на земле, чтобы они вступили в заветные отношения, чтобы в конечном итоге слава Божия и его правление воссияли. Утвердиться по всей земле. Итак, Израиль теперь — это намерение Бога восстановить первоначальный замысел Бога для творения из первой и второй глав Бытия. Обратите также внимание на акцент на семени Авраама и его потомках, из-за чего снова и снова в Бытии вы получаете картину того, что семя Авраама в конечном итоге должно стать более многочисленной, чем звезды на небе или песок морской. Бог использует разные метафоры, но несколько раз он говорит Аврааму, что это потомство, что в конце. Помните, еще в 12 главе он сказал ему, что от него произойдет великий народ. В главе 15 он сказал, что этот завет с Авраамом был заключен для того, чтобы его потомки владели землей. Снова и снова Бог обещает Аврааму, что его потомки и семя будут более многочисленны, чем даже звезды на небе или песок морской. Обратите внимание на главу 22 и стихи с 17 по 18. Начиная со стиха 17 Бытия 22, Бог говорит Аврааму: «Я благословлю тебя и сделаю потомство твое многочисленным, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И потомство твое завладеет вратами врагов своих, и через потомство твое народы земли обретут себе благословение, потому что ты повиновался моему голосу. Теперь я хочу, чтобы вы заметили, что это упоминание о многочисленном потомстве, происходящем от Авраама, скорее всего, является отражением мандата, данного Адаму и Еве еще в первой главе Бытия. Или помните, где вы помните, как Бог говорит Адаму и Еве: «Ты должна плодиться и размножаться, наполнять всю землю и подчинять ее». Теперь Аврааму сказано, что у него будет потомство, столь же многочисленное, как звезды на небе и песок на берегу моря. Я думаю, что во исполнение первоначального намерения Бога, согласно которому Адам и Ева произвели на свет потомство, несущее образ, плодились, размножались и в конечном итоге наполнили всю землю. Таким образом, этот мандат сейчас начинает выполняться благодаря Божьему избранию Авраама, который произведет многочисленное потомство, который будет плодиться и размножаться, который будет владеть землей, вернуть себе во владение и будет восстановлен на земле, милостивый дар Божьего обеспечения, место благословения, которое он предназначил для Адама и Евы, чтобы они жили вместе с Богом, живущим среди них, а Адам и Ева представляли Божье правление и распространяли его славу по всему творению. Таким образом, Авраам рассматривается как первый шаг или первые этапы восстановления Богом своего первоначального замысла относительно творения и человечества. Помните, Бог не просто восстанавливает свой народ и спасает свой народ, хотя это, возможно, самый важный элемент, но в конечном итоге Бог должен восстановить все творения. Но Авраам — это первый шаг для Бога, восстанавливающий условия Бытия 1 и 2, которые были разрушены грехом и разрушены падением в 3 главе Бытия. И снова, то есть Бог создаст и изберет людей, Он будет их Богом. И они будут Его народом в отношениях завета с ними, Он милостиво даст им землю как место благословения, как место Его присутствия, и они будут распространять Его правление и Его славу как носители Его образа, они будут распространить и Его правление и Его славу как Его представителей по всему творению и наполните землю славой Бога и Его суверенным правлением. Итак, еще раз, это всего лишь один из основных этапов истории, и как история начинает разворачиваться, как история начинает развиваться. И как я уже сказал, я пропускаю большие фрагменты материала. Если вы вернетесь назад и посмотрите на повествование о потопе, то повествование о потопе в 6-9 главах Бытия имеет всевозможные переклички с главами 1 и 2 Бытия. Бог подтверждает свое намерение восстановить творение, восстановить человечество, хотя теперь 12 глава Бытия более интересна. Конкретно в том, как Бог начинает это делать. Позвольте мне также сказать, что я не хочу обязательно предполагать, что каждая деталь Ветхого Нового Завета также может быть включена или вписана в эту сюжетную линию. Но опять же, моя главная цель состоит в том, чтобы проследить доминирующие нити библейской истории об искупительном обращении Бога со своим народом, о намерении Бога восстановить его первоначальное намерение, которое отражено в его первоначальном творческом акте как суверенного Творца Вселенной со своим народом. В качестве кульминации, как Бог сейчас действует в истории, чтобы восстановить ее первоначальный замысел из первой и второй глав книги Бытия. Хорошо, следующей точкой остановки является взаимодействие Бога со своим народом через Моисея и завет, который Бог заключил с Моисеем. История начинается в Исходе. Опять же, мы пропустили много материала, но следующий этап истории начинается в книге Исход, где Бог призывает Моисея спасти свой народ из земли египетской и снова привести его в землю, которую Бог обещал Аврааму. И это, как мы сказали, было частью намерения Бога восстановить его намерение, чтобы человечество жило на земле, как милостивый дар Бога из первой и второй глав книги Бытия. Итак, история Авраама продолжается заветом, который Бог заключает через Моисея с народом Израиль, его спасение их из Египта и его намерение вернуть их на землю. Это очень важно. Посмотрим, как это начнет проявляться в остальной части Ветхого Завета и даже в Новом Завете. Израиль, то есть нация Израиля, мы уже видели это в 12 главе книги Бытия, но через завет, который Бог в конечном итоге устанавливает с Авраамом, нация Израиля станет Божьим средством, с помощью которого он восстановит свой замысел для всего творения. И для его народа из первой и второй глав Бытия. Итак, я хочу подчеркнуть, что, надеюсь, многим из вас, слушающих это, не нужно напоминать, но некоторым из вас, возможно, это не просто новый поворот истории или новый этап отношений Бога со своим народом. То, что Бог собирается сделать с народом Израиля через Моисея, неразрывно и неразрывно связано с повествованием о творении в главах 1 и 3 книги Бытия. Опять же, Израиль, избрание Израиля народом Божьим следует рассматривать как средство, посредством чего Бог восстановит свое намерение творения из Бытия 1 и 2. Помните, Адам и Ева потерпели неудачу. Они согрешили и поэтому были изгнаны из сада, из земли, места благословения, места, где обитал Бог со своим народом, священного пространства. И теперь Израиль назван народом, который, опять же, Бог намеревается спасти его из Египта и привести в землю, где теперь они будут Божьим средством исполнения первоначального Божьего намерения творения из Бытия 1 и 2. Итак, Моисей Завет и дарование закона на самом деле являются средствами, с помощью которых Бог сдержит и выполнит обещание, данное им Аврааму. Опять же, через Авраама он обещал великий народ. Он собирается привести их на землю. Так вот, завет Моисея — это способ, которым это произойдет. Завет, который Бог заключил с Моисеем при даровании закона, является своего рода законным средством, и способ, которым завет, заключенный с Авраамом, теперь будет применяться и теперь будет отрабатываться. Итак, что я хочу сделать дальше, так это взглянуть немного подробнее на историю Израиля и на то, как она исполняет и продолжает не только историю и завет, заключенный с Авраамом, но и восходит к творению, как история Израиля является высшим, не высшим, но является исполнением и средством сохранения и исполнения Богом своего первоначального намерения в отношении Адама и Евы и всего творения в главах 1 и 2 книги Бытия. Это был Дэйв Мэтьюсон, лекция номер 1 в сюжетной линии Библии.